С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Приговор по делу об убийстве лидера дагестанского «Яблока» Фарида Бабаева. Митинг в Москве с призывом скорейшего расследования убийства адвоката Станислава Маркелова. И примут ли в Сочи руководители города обязательный нравственный кодекс горожанина по образцу соседней Анапы? Вот такие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. В Махачкале только что был вынесен приговор по делу об убийстве лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Обвинительный вердикт присяжных Расилу Мамедрезаеву был вынесен еще во вторник. Гособвинитель попросил для него 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, и суд так и решил. За процессом следит корреспондент «Радио Свободы» в Махачкале Тимур Салимов, от которого мы сейчас узнаем все подробности. Тимур, здравствуйте, расскажите, что сегодня было в суде.
Добрый вечер. Сегодня в суде оглашался приговор по делу об убийстве лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Такое наказание определил судья Верховного суда Ибрам Гарунов жителю республики Расилу Мамедрезаеву, которые присяжные признали виновным в убийстве. Именно такого наказания и требовало обвинение. У сторон есть 10 дней для подачи кассационной жалобы. Обжаловать приговор в отношении Мамедрезаева у обвинения нет оснований. Суд полностью удовлетворил наши требования. Возможно, мы потребуем отмены вердикта в целом. Для этого есть основания. Все решится в ближайшие 10 дней, заявил после оглашения приговора государственный обвинитель Гусейн Алилов. Фарида Бабаева расстреляли около 9 часов вечера 21 ноября в Махачкале, в подъезде двухэтажного дома, где он жил с семьей. В этот момент лидер дагестанского «Яблока» возвращался из партийного офиса, где шла подготовка к выборам в Госдуму. Они состоялись через 10 дней после покушения. Фарид Бабаев был первым номером в дагестанском списке кандидатов. Он скончался 24 ноября, не приходя в сознание. А в марте прошлого года были арестованы двое подозреваемых в совершении этого преступления. Расил Мамедрезаев и обвиняемый в соучастии Сефирали Сефимерзоев. Сразу после ареста Мамедрезаев дал признательные показания и назвал заказчиком убийства Аббаса Аббасова, сына главы администрации Докуспоринского района Республики Керимхана Аббасова. Этот чиновник не раз становился объектом жесткой критики со стороны Фарида Бабаева. Однако в ходе следствия Расил Мамедрезаев показания изменил. Он заявил, что оговорил Аббасовых под давлением. В новых показаниях он назвал заказчиком преступления жителя Докуспоринского района Сидридина Камберова, политического оппонента Керимхана Аббасова. Теперь, по версии обвинения, Камберов спланировал убийство Бабаева с целью свалить вину на Аббасова. Сейчас он находится в розыске, а его родственники приняли активное участие в судьбе обвиняемых в убийстве. По неофициальным данным, именно Камберовы наняли адвокатов для подсудимых. Однако в результативной части приговора имя Сидридина Камберова не прозвучало. Это означало бы вынесение ему заочного приговора. Процесс по делу об убийстве начался в октябре прошлого года. В конце концов, во вторник присяжные оправдали Сефирали Сефимерзоева по предъявленным ему обвинениям и признали виновным в убийстве Расила Мамедрезаева.
Спасибо, Тимур. Напомню, Тимур Салимов, корреспондент «Радио Свобода» в Махачкале, рассказал нам, что сегодня происходило в суде, где был вынесен приговор Расилу Мамедрезаеву. 16 лет лишения свободы. Я попросил моего коллегу Данила Гальперовича вот к этому часу собрать мнение экспертов и политологов не только об этом деле, но и в целом о политической обстановке в Дагестане. Данила, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Надо сказать, что перед тем, как я процитирую, или скорее дам звук, что называется, дам мнение одного из экспертов, с которым я говорил, я бы хотел сказать, что примерно 2 года назад я сам разговаривал с президентом Дагестана Муху Алиевым, и у него было очень примечательное выражение. Он сказал, что он относится к партийной жизни в своей республике не слишком серьезно, он назвал ее примитивной и довольно точно определил, что вообще, конечно же, в Дагестане политическую жизнь очень во многом определяют отношения семей, кланов, самых различных групп, не относящихся к выстроенной политической структуре, скорее политическая структура формируется на основе вот этого этнического многообразия. Эксперт Александр Кынев говорит, что как раз действительно так, и этническое многообразие, этническая некая заскорузлость, наверное, способствует тем процессам, которые происходят в этой республике и в целом на Северном Кавказе. Как говорит Александр Кынев, ротация внутри местных элит крайне невелика.
Что касается ситуации в Дагестане, она сложнее, чем в других регионах, именно за счет своей крайне этнической неоднородности, поскольку действительно огромное количество этнических групп, четыре самых крупных, это авабцы, даргинцы, лезгины и кумыки, но и они сами внутри неоднородные, потому что, скажем, есть там субэтносы и в составе авабцев, например, да, то есть там множество иных больших и малых этносов и субэтносов. Все это усложняет внутренняя градация, связанная с местом рождения. Все это никуда не ушло, все это остается, и вот эти проблемы сложного баланса пытались, значит, решать в 90-е годы путем этнического квотирования, когда гласно и негласно действовал порядок распределения руководящих постов между представителями этноса, но это только одна сторона медали, потому что ведь дело не только в том, что нужно баланс между этносами соблюдать, а дело еще и в том, что нужно внутри самих этнических групп способствовать нормальному кадровому обновлению, какому-то выхлопу пара. Создается прекрасная ниша для работы всевозможных экстремистских организаций, для развития всевозможных криминальных сетей.
Мнение Александра Кынева, и надо сказать, что в Дагестане действительно, даже по сравнению с соседними северокавказскими республиками, постоянно говорят больше, чем у соседей, о внутренней коррупции. И эти разговоры не изменились даже с приходом вот президента Дагестана Муху Алиева примерно 3,5 года назад к власти. Именно с тех пор, на самом деле, довольно много погибло активных политических людей в республике, и Александр Кынев напоминает, кто это.
В течение последних лет в регионе были убиты все наиболее заметные и активные публичные политические фигуры, там представлявшие масс-медиа. То есть можно вспомнить Гусаева, министра, можно вспомнить Абашилова, известного в регионе журналиста, который возглавлял телерадиокомпанию в последние годы. Можно вспомнить политолога Загида Варисова. Сюда же можно отнести и бывшего и лидера «Яблока» дагестанского Фарида Бабаева. То есть следствием вот этой системы, когда власть воспроизводит сама себя и происходят там внутренние передвижки в очень узком слое элиты, при этом одновременно существует огромная масса людей, не способных решить никаким образом свои проблемы, да, все это ведет к тому, что проблема решается не цивилизованным путем, а вот так, как мы видим.
И здесь, в Дагестане, мы тоже видим некий дуализм. С одной стороны, достаточно суровый приговор обвиненному в убийстве человеку, с другой стороны, переквалификация показаний, изменение их и увод от каких-то действительно находящихся во власти людей к более мелким, может быть, персонам, на которых вся ответственность и возлагается. Александр?
Данил, спасибо. Напомню, Данил Гальперович также следил сегодня за процессом и за приговором по делу об убийстве лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева и собирал мнение экспертов о политической ситуации в Дагестане. В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде продолжается рассмотрение дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Стало известно, что один из обвиняемых помещен в СИЗО в карцер. Президент холдинга «Новые медиа», предприниматель Александр Лебедев, считает, что убийство в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой имеет прямое отношение к «Новой газете». Сегодня на востоке Москвы на некоторое время был задержан сотрудниками частного охранного предприятия лидер партии «Яблоко» и депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, который на 15-й Парковой улице вместе с жителями окрестных домов протестовал против незаконного, по их мнению, сноса гаражей ракушек. Во Владивостоке психиатрическая экспертиза признала матроса-контрактника с атомной подлодки «Нерпа» Дмитрия Гробова вменяемым. Гробова подозревают в несанкционированном запуске системы пожаротушения на борту субмарины, из-за чего от отравления фреоном 8 ноября 2008 года погибли 20 человек. Президент США Барак Обама намерен в течение года закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. Как ожидается сегодня, он подпишет соответствующее распоряжение. Израиль предупредил, что может нанести новые удары по танырам, соединяющим сектор Газа с Египтом, если получит данные об их использовании для контрабанды оружия боевикам Хамаса. В 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» со вторника по пятницу аналитическая программа «Время и мир». Сегодня в числе главных тем материалы на тему и мнение экспертов на тему «Удастся ли России все-таки избежать рецессии?» Рассказ о формировании сил безопасности в Косово и репортаж о том, вернее, жизненная зарисовка, даже я сказал бы, нашего корреспондента, о том, как сейчас живется людям разных национальностей в Грузии. Программа «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени, как всегда. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте еще раз, и вам слово.
Здравствуйте, Саша. «Бизнес Уик» сегодня публикует оценку глобальных рисков на 2009 год. Автор Энн Брэмер, президент Нью-Йоркской консалтинговой компании «Евразия Групп». Особо нестабильным кажется положение в Южной Азии. Проблемы Пакистана в сфере безопасности продолжат переливаться через его границы в Афганистан и Индию. Президент Буш предупредил президента Обаму, что важнейший вызов, стоящий перед ним, защитить отечество от новой крупномасштабной террористической атаки. Существует большая возможность того, что замысел такой атаки зародится в неподконтрольных центральному правительству пакистанских провинциях на границе с Афганистаном. Критическим будет 2009 год на Ближнем Востоке. Потенциальным очагом конфликта является ядерная программа Ирана. Какая бы риторика ни звучала из западных столиц, американские и европейские политики начали смиряться с тем, что ядерный Иран это практически неизбежно. Но израильское правительство смотрит на дело иначе. Иран, скорее всего, продолжит свою программу обогащения урана, игнорируя инициативу диалога со стороны администрации Обамы. Это создает риск непосредственного конфликта с силами США в Южном Ираке и Ормузском проливе. А что Ирак? Демократическое руководство Конгресса будет рассчитывать на то, что президент Обама выполнит свое обещание и начнет полный вывод боевых частей американской армии в ближайшие 16 месяцев. Но совсем не очевидно, что Ирак сможет сохранить недавние достижения в сфере безопасности, когда американские силы уйдут. Здесь нужно ожидать новых бед. Перейдем к России. В стране появляется все больше признаков масштабного недовольства, хотя рейтинги популярности премьер-министра Владимира Путина и президента Дмитрия Медведева составляют свыше 80%. В декабре впервые за несколько лет в 30 городах России прошли антиправительственные демонстрации. В этом году следует ожидать еще больше нестабильности. Экономический спад создает давление на рубль, подрывая доверие потребителей и вынуждая закрываться заводы в отдаленных районах. Политическая элита России, всегда стремящаяся уйти от риска, не потерпит крупномасштабных демонстраций. А поскольку в стране повсеместно распространены антиамериканские и антизападные настроения, Россия, скорее всего, выберет более конфронтационный подход в отношении западных правительств и инвесторов. Так что готовьтесь к тому, что 2009 год будет ухабистым, а по дороге нас ждет множество сюрпризов. Wall Street Journal сегодня пишет о перспективах российского рубля. Российский рубль рос два дня подряд благодаря нехватке ликвидности и нарастанию ожиданий, что проводимая ЦБ политика, постепенная девальвация валюты близится к концу. Рост рубля почти на 2% на этой неделе по отношению к корзине доллар-евро до 37,1 рубля после нескольких месяцев падения рассматривается рынками как временное явление, вызванное повышением спроса на национальную валюту со стороны банков, вынужденных платить налоги в конце месяца. Даже частичное закрытие спекулятивных позиций могло повлечь за собой значительное укрепление рубля, заявил аналитик компании «Ренессанс Капитал» Николай Подгузов. Многие экономисты полагают, что как только период выплаты налогов закончится, тенденция к снижению курса рубля продолжится, и валюта потеряет еще 10-12% своей стоимости. И под конец материал о связи чистоты воздуха с продолжительностью жизни. Снижение уровня загрязненности воздуха способствовало увеличению в среднем на 5 месяцев продолжительности жизни людей в десятках американских городов за последние два десятилетия. Ученые впервые смогли задокументировать взаимосвязь между качеством воздуха и продолжительностью жизни. Исследователи пришли к выводу, что в целом по стране продолжительность жизни горожан увеличилась с 1980 по 2000 год в среднем на 2,72 года, и 5 месяцев из этого срока обусловлены улучшением качества воздуха.
Ну, будем надеяться, вообще приятно слушать хотя бы какие-то такие хорошие прогнозы на фоне вот того, что вы, Андрей, прочитали перед этим, на 2009 год, когда речь шла об экономике. Спасибо, Андрей. Напомню, Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми материалами в свежих американских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь косвенно, правда, к расследованию убийства в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, а также к связанным с этим событиям, митингам и заявлениям. Сегодня в Новосибирске закончилась потасовкой с предположительно неонацистами шествие, организованное анархистами в память убитых адвоката и журналистки. Об этом расскажет наш корреспондент в Новосибирске Павел Куравский.
Сегодня, 22 января, в Новосибирске в память об убитых 3 дня назад в Москве адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой состоялось шествие по центральной улице по Красному проспекту. Примерно в 6 вечера по местному времени, то есть в 3 часа дня по Москве, группа из 15-20 человек вышла на довольно оживленный перекресток Красного проспекта и улицы Гоголя и двинулась в сторону центральной площади Новосибирска, площади Ленина. Участники акции несли в руках плакаты со словами «Не забудем, не простим», «Власть убивает за правду». Однако пройти им удалось всего несколько кварталов. До центральной площади они не добрались. На одном из перекрестков Красного проспекта с улицы Романова к митингующим подбежали несколько человек, по разным данным от 6 до 10, с палками и дубинками в руках. По словам одного из участников акции, попросившего не называть его имени, нападавшие имели очень характерный внешний вид. Цитата: «Они выглядели как скинхеды». По словам очевидцев, столкновение завязалось драка, двое митингующих получили довольно серьезные ранения. Нападавшие быстро скрылись, угрожая при этом не оставлять участников шествия в покое, если те не прекратят соваться не в свое дело. Само шествие на этом закончилось. Дело в том, что в Новосибирске стоят 30-градусные морозы, и идти по улице, сопровождая раненых, в общем, очень непросто. В больнице города пострадавшие пока не обращались. В ГУВД Новосибирска инцидент на Красном проспекте тоже пока никак не комментируют.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Новосибирске Павел Куравский. Мы продолжим сейчас программу «Время свободы» и перейдем к российским региональным темам, однако связанным косвенно также, конечно, с политикой. В курортном городе Анапа некоторое время назад был принят и уже действует нравственный кодекс жителя города, за выполнением которого обязаны строго следить все городские чиновники. Сейчас возможность принятия подобного кодекса, напоминающего одновременно цитаты из Библии, устав пионерской организации времен СССР и выдержки из Кодекса об административных правонарушениях, обсуждает и городская администрация соседнего Сочи. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов.
Чистоту нравственных помыслов жители Анапы начинают воспитывать в курортном городе с раннего утра. К этому обязывает нравственный кодекс анапчанина, принятый городским советом муниципального образования.
Вот я начала утро с того, что пошла по своей улице. И там, где у меня снег, взяла соль, взяла своих сотрудников. Вот они посыпали солью, постучали в каждый двор, где тротуар не прочищен. Сейчас у меня люди чистят. 8 до 9 я провела на улице.
Так каждое утро начинает один из чиновников городской администрации, начальник управления по средствам массовой информации Анапы Татьяна Пшениснова. Быть патриотом города, статья 1 нравственного кодекса, это одно. А вот заботиться о своем здоровье и здоровом поколении Анапы совсем другое, 6-я статья кодекса. Соблюдая ее, за час до обхода улиц чиновники обязаны проводить с жителями закрепленных за ними участков утреннюю зарядку. По плану главы Анапы, каждый из них должен сагитировать на занятия физкультурой не меньше 10 человек.
Каждый чиновник действительно должен выходить и делать зарядку, по крайней мере, со своей семьей, и предлагать соседям. Понятно, что откликнется сначала 1 человек, может 2. Но вот через 1-2 месяца, особенно когда потеплеет, когда вы выглянете у себя во дворе, к примеру, кто-то там машет руками, а условия для этого уже созданы, то вы присоединитесь.
Татьяна Анатольевна, а вот сегодня чиновники городской администрации, то, что касается здорового образа жизни, и то, что касается зарядки, они каждый день, каждую неделю выходят. Вот это кто-то проверяет или кто как решит сам для себя?
Глава объезжает по территории и четко написано, где, кто, на какой площадке делает зарядку.
Каждая из 9 заповедей нравственного кодекса – это компиляция цитат из библейских заповедей, из статей Морального кодекса строителя коммунизма и Российского кодекса об административных правонарушениях. Говорит начальник управления посредством массовой информации администрации города Анапа Татьяна Пшениснова.
Это же не кодекс административных правонарушений. Не на отрицание, запрещено, не разрешается, вам необходимо, а наоборот, на патриотизме заложены все хорошие нормы, но не в плане жесткости, а именно в плане, он вообще не должен быть патриотом своего города.
А кроме всего прочего, беречь семью, ее нравственные устои и материальное благополучие. Видимо, чтобы не входить в противоречие с этим третьим пунктом кодекса, за нарушение нравственных заповедей анапчан не штрафуют. Пример Анапы власти Краснодарского края решили распространить и на другие города Черноморского побережья. Вот и в Сочи перед городскими чиновниками поставили задачу поразмыслить и сделать как в Анапе. В городском собрании Сочи подобное предложение особого энтузиазма не вызвало. Из тех, кто был причастен по долгу службы к разработке сочинского варианта нравственного кодекса, практически все отказались от комментариев, кроме депутата городского собрания Сочи Александра Григорьева.
Дело важное, серьезное и требует очень-очень внимательного отношения к этому. То, что я посмотрел, что сделали в Анапе, я бы там не подписался. Это просто стыдно читать. В нашей пионерии устав был значительно четкий и более значимый, чем то, что вот они сделали.
Сочинцы, восприняв идею анапчан и подойдя к ней творчески, решили идти своим путем. Рассказывает заместитель исполняющего обязанности главы города Ирина Романец.
Сегодня у нас город Сочи, администрация города Сочи находится очень в интересном креативном процессе. Мы разрабатываем специально по поручению МОК, по поручению правительства Российской Федерации, разрабатываем программу, которая носит название «Сочи – радушный город». И эта программа рассчитана именно на развитие гостеприимства города Сочи в преддверии и проведения Олимпиады 2014 года.
Это будет какой-то кодекс правил?
Да, скорее всего, это будет свод правил для каждого жителя нашего города Сочи. Как он будет приниматься, мы еще точно продумаем, но в конце концов распространение этот документ получит на всех жителей Сочи.
Будут ли в этом своде правил обязательные занятия гимнастикой по утрам или иные установленные в Анапе нравственные нормы? С определенностью сказать сегодня никто не может. Но вполне возможно, что сочинский документ будет очень и даже очень похож на анапский. 20 января этого года бывшего мэра Анапы Анатолия Пахомова освободили от занимаемой должности, назначив исполняющим обязанности главы Сочи. Краевая краснодарская власть прочит его на вакантное место мэра Олимпийской столицы 2014 года. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса вас ждет репортаж из Новопушкинского сквера в Москве, где сейчас должен был закончиться митинг протеста против убийства Станислава Маркелова. Наша рубрика «Политика онлайн» и очередная история Запада и Востока. Но пока в Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде продолжается рассмотрение дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Стало известно, что один из обвиняемых помещен в СИЗО, в карцер. Президент холдинга «Новые медиа», предприниматель Александр Лебедев, считает, что убийство в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой имеет отношение к «Новой газете». На пресс-конференции в Москве сегодня он обратился к ФСБ России с просьбой выдать оружие сотрудникам «Новой газеты». Во Владивостоке психиатрическая экспертиза признала матроса-контрактника с атомной подлодки «Нерпа» Дмитрия Гробова вменяемым. Гробова подозревают в несанкционированном запуске системы пожаротушения на борту субмарины, из-за чего от отравления фреоном 8 ноября 2008 года погибли 20 человек. На востоке Москвы сегодня сотрудники частного охранного предприятия задержали на некоторое время депутата Мосгордумы и лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который на 15-й парковой улице вместе с жителями окрестных домов протестовал против незаконного, по их мнению, сноса гаражей ракушек. Президент США Барак Обама намерен в течение года закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. Как ожидается, сегодня он подпишет соответствующее распоряжение. Мы продолжаем программу «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. В Москве, в Новопушкинском сквере, в центре города, сейчас должен был закончиться митинг протеста против убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. На месте событий побывал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Около 30 представителей правозащитных организаций стоят под мокрым снегом на пронизывающем ветру с портретами убитых Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова и плакатами «Россия без насилия». остановим тиранию. Нет покровителям убийц.
Вы видите эсэсовские танки. Сейчас они и вас, и нас сомнут. Хватайтесь за бутылки и гранаты. Дискуссии пусть наши подождут. Сто раз нам легче лечь под эти танки, чем гитлеровцев пропустить в Москву. И верим мы, настанет 45-й. Своими жизнями откроем путь ему.
Вы искренне верите, что день настанет, когда в России вот этого насилия не будет?
Разумеется. Сюда пришли единомышленники.
А есть уверенность, что портреты людей, которых вы держите, Анастасии и Станислава, раскроют?
Верить, но 50 на 50 не раскроют. Это политическое убийство.
Трудно сказать, но с Политковской как-то раскрывается очень медленными темпами. Раскрывается, но все-таки я думаю, что верить-то надо. Если бы не верить, то незачем нам было бы здесь находиться.
Спасибо. Спросим вот вас. Позор покровителям убийц. Вот кого вы имеете в виду?
Я имею в виду Буданова. То, что он сделал с этой девушкой.
Кто покровительствует?
Покровительствует, мое мнение, если мое мнение, то это, безусловно, наше правительство, ФСБ, прежде всего, и наша армия.
А вы держите портрет Станислава, вы знали его?
Я его видел несколько раз, но лично близко был не знаком. Ну что, очень добрый, веселый человек. Это трагедия для всех нас, но прежде всего для его семьи. Причем у него остались дети.
Спросим молодежь на Радио Свобода, вот вы почему здесь?
Произошло такое событие, и мы не могли остаться равнодушными.
Студенты?
Да. Государственный университет, Высшая школа экономики.
Все-таки мало молодежи, да? Вот такое случилось. А сколько вас здесь? Вот я вот только вот вас вижу.
Ну, мы узнали вообще случайно об этом. Нет информации.
А как в молодежной среде восприняли вот это страшное преступление?
А мы учимся на факультете журналистики. Это было очень близко нам, то, что очень много в последнее время людей умирает вот так вот. Конечно, нам в какой-то степени даже страшно, потому что как можно работать. Это было...
Знаете, это еще по-разному воспринимали, потому что многие просто так это смотрели в рядовой новости. Сегодня даже по ленте узнавали. Ой, там умерла журналистка, умер адвокат и все такое. То есть как-то были те, конечно, которых это задело, потрясло, но были и абсолютно разнодушные люди.
А у вас-то есть вот уверенность, что это насилие будет все-таки приостановлено в России здесь?
Пока нет такой уверенности.
Когда-нибудь в России не будет этого, я не думаю.
Когда-нибудь когда?
В ближайшее время нет. Точно совершим.
Правозащитный пикет в Новопушкинском сквере в память об Анастасии Бабуровой и Станиславе Маркелове. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» наша постоянная рубрика «Культура», новости и комментарии.
Комитет рекламных стандартов Великобритании заключил, что не усматривает нарушение законодательства о рекламе в размещенном на британских автобусах слогане «По всей видимости, Бога нет, хватит беспокоиться, наслаждайся жизнью». Рекламная кампания была начата после аналогичного размещения на транспорте цитат из Библии. Глава британского правительственного надзорного органа Consumer Focus, отвечающего за соблюдение прав потребителей, Эд Майо, назвал привлечение детей к участию в маркетинговых исследованиях явно нездоровой практикой. Специалисты считают неэтичной работу некоторых компаний, ориентированную на детей и подростков, среди них Coca-Cola, которые нанимают детей и подростков младше 16 лет для продажи пробных образцов товаров сверстникам. Кинокомпания Warner Bros. Объявила о перенесении на большой экран знаменитого мультипликационного сериала о приключениях кота Тома и мышонка Джерри. В производстве фильма будут использованы современные компьютерные технологии. В кино будет рассказана история первой встречи кота Тома и мыши Джерри в Чикаго. Предыдущие проекты Warner Bros., переносившие в художественные фильмы рисованных героев Гарфилд, Элвин и Бурундуки, с успехом окупались в прокате. Первое место в рейтинге стихов интернет-магазина Amazon.com занимает стихотворение в прозе, которое прозвучало на церемонии инаугурации американского президента Барака Обамы. Автор стихотворения «Хвалебная песнь дню» – поэтесса, профессор Ельского университета Элизабет Александр. На 89-м году жизни скончалась основательница Парижского музея скульптора Аристида Майоля, галеристка русского происхождения, исполнительница лагерных песен Дина Верни. Верни – модель более 40 скульптурных композиций Майоля, часть копий которых выставлена в парижских садах Тюильри, примыкающих к комплексу зданий Лувра. По завещанию Верни унаследовала коллекции и состояние Майоля. Во время Второй мировой войны Дина Верни была участницей французского сопротивления. Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
Я услышала ее голос на кассетном магнитофоне в начале 80-х в компании молодых людей, которые увлекались самиздатом и самодеятельной песней. Тогда за нее еще можно было получить срок. Это довольно известная запись песни ЗК, исполняемая Диной Верни с каким-то невыносимым, незнакомым, нездешним цинизмом и отчаянием. Этот звериный вой, эти трижды повторяемые «на нарах», «по шпалам», с матерной присказкой. То, что она была подругой Аристида Майоли и натурщицей всех его товарищей, и то, что она еврейка, то ли из Одессы, то ли из Кишинева, и то, что она известная галеристка, и то, что она еще жива, я узнала уже в 90-е от людей, которые с ней виделись. Она пускала русских артистов в дом после того, как в конце 50-х была в Союзе и познакомилась с художниками-нонконформистами. О ней с обожанием, как о модели для подражания, писала Наталья Медведева, которая умерла в 44. А история отношений Дины Верни с Майолем посильнее сюжета Лолиты. Ей было 15, а ему 73, когда они сошлись. Известный скульптор и маленькая иммигрантка. Они прожили 10 лет, и смерть разлучила их, когда он погиб в автокатастрофе. Она дружила со всеми великими. Невероятно не то, что она умерла в столь почтенном возрасте. Невероятно вся ее жизнь.
Комментарий Елены Фанайловой к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди наша рубрика «Мировая политика», сегодня посвященная прогнозам относительно будущего российско-американских отношений при новой администрации. Выпуск подготовил Андрей Шароградский.
О том, что смена власти в Соединенных Штатах открывает окно возможностей в российско-американских отношениях, сказано много. Спорить с этим не приходится, хотя бы потому, что их сегодня трудно ухудшить, пишет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Президентство Джорджа Буша начиналось полуанекдотической историей с арестом по запросу швейцарских властей госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Павла Бородина, который за непонятной надобностью отправился в Вашингтон на инаугурацию. Затем годичный период индифферентности Белого дома к Москве. Весна 2001-го – знаменитое заглядывание в душу Владимира Путина в Любляне. Начало того, что считалось дружбой двух лидеров. Затем годы подъемов и спадов. Первые все скромнее, вторые все глубже. Вершины по убывающей. 11 сентября 2001 года и поддержка США со стороны России, объявленное сотрудничество в рамках антитеррористической коалиции, попытки вдохнуть новую жизнь в отношения Москвы с НАТО, утверждение России в качестве полноценного участника «Большой восьмерки» и Санкт-Петербургский саммит этой организации, относительный успех северокорейского урегулирования, отсутствие крупной ссоры после американского вторжения в Ирак. Все это в сопровождении клятв в личных симпатиях в Братиславе, Кеннебанк-Порте, Сочи. Провалы по нарастающей. Грузия 2003. Безнадежная эпопея под названием «Вступление России в ВТО». Украина 2004. Косово 2008. Противоракетная оборона в Восточной Европе. Взаимное раздражение по поводу Ирана. Снова Грузия. Теперь уже война. На фоне политико-дипломатические стычки по большинству региональных проблем и попытки поддеть друг друга там, где интересы пересекаются.
Сказать, что конкретно к Кремлю уходящая команда относилась как-то особенно плохо, нельзя. Просто российская политика администрации Джорджа Буша представляла собой периферийный элемент общей стратегии. А она несла в себе определенный набор качеств.
Огромные амбиции по переустройству мира, ставшие следствием шока 11 сентября, никогда в истории меры по обеспечению физической безопасности одной страны не носили планетарного характера, сочетались с идеологической предвзятостью и, как следствие, некомпетентностью на ключевых направлениях. Напористое желание добиться своего во что бы то ни стало перетекало в высокомерие к партнерам. К этому стоит добавить пренебрежение нормами международного права и готовность опираться прежде всего на военную силу. Во второй половине правления Буша администрация попыталась исправить самые очевидные огрехи, но было уже поздно.
Итак, какое наследие на российском направлении оставляет уходящая администрация?
Во-первых, крайне высок уровень взаимного недоверия. Практически исчезло желание понять логику действий противоположной стороны. Любому шагу немедленно находится максимально негативное объяснение. Во-вторых, отношения совершенно разбалансированы. За ритуальными фразами о наличии общих угроз и вызовов практически ничего не стоит. Даже там, где есть объективно совпадающие интересы, работа не идет, поскольку каждая сторона стремится подороже продать свое содействие. В-третьих, резко сузилась инфраструктура отношений. Активная и многообразная коммуникация, существовавшая в разных формах и в советское время, и в 90-е годы, редуцировалась до формальных контактов и обмена пропагандистскими ударами. В-четвертых, впрочем, за это несправедливо упрекать Вашингтон, существует асимметрия. Америка занимает гораздо больше места в политическом сознании России, чем наоборот. Что обещает приход нового президента, олицетворяющего перемены?
Сигналы, поступающие из Вашингтона, и высказывания, которые в последние пару недель звучат в Москве, дают очень умеренную надежду. Россия может подняться на пару ступенек выше в иерархии приоритетов, хотя и не станет самоценным стратегическим направлением американской политики, на которое Обама и его команда готовы тратить слишком много времени и сил. Однако внимание увеличится, что уже положительный сдвиг.
Есть два тестовых вопроса – противоракетная оборона и расширение НАТО. В последние два года именно они вызывали наибольший накал. Принятие решений сейчас может отложиться по объективным причинам. ПРО Обама подвесит в рамках курса на экономию и более четкое формулирование приоритетов в условиях кризиса. А что касается Украины и Грузии, то обе страны претендента сделали все, чтобы дать повод для снятия вопроса с текущей повестки дня.
Точку зрения, согласно которой новая администрация США не будет педалировать две вышеупомянутые проблемы, разделяет и другой известный политический эксперт, профессор Александр Гарин.
Несмотря на то, что для Америки Обама это прежде всего что-то новое, что-то подобное революции, тем не менее, в профессиональной области дипломатии мы, я думаю, увидим много просто продолжения конкретной работы такой, которая была. Там одиозные вещи могут уйти на задний план. Там, скажем, противоракетная оборона, которая вызывала у России отторжение, аллергию, распространение НАТО. Я думаю, что они в некотором смысле уйдут под сукно. Никто от них ярко не откажется в Соединенных Штатах, но, тем не менее, педалировать их ни в коем случае не будут. А зато есть конкретные вещи, что делать договорами по нераспространению ядерного оружия, что делать с традиционными договорами о сокращении вооруженных сил. Значит, с этим надо работать, и в этом, в принципе, должна быть заинтересована Россия в этой конкретной работе. Америка заинтересована была бы в неком новом взаимопонимании с Россией о правилах игры. Каковы джентльменские правила игры? В Америке официальный язык не признает сфер влияния, но, тем не менее, конечно, они фигурируют в любом стратегическом мышлении. То есть хорошо, у вас есть легитимные интересы по периметру бывшего Советского Союза, и тем не менее, какие правила игры? Это распространяется на нефть и газ, о чем можно договориться? И мне кажется, что здесь никаких ярких решений для прессы быть не может. Это тихая работа дипломатии.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов и мнение политолога профессора Александра Гарина. Политик онлайн Андрей Шараганский.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде продолжается рассмотрение дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Стало известно, что один из обвиняемых помещен в СИЗО в карцер. Президент холдинга «Новые медиа», предприниматель Александр Лебедев, считает, что убийство в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой имеет отношение к «Новой газете». Сегодня на пресс-конференции в Москве Лебедев обратился к ФСБ России с просьбой выдать оружие журналистам «Новой газеты». В Владивостоке психиатрическая экспертиза признала матроса-контрактника с атомной подлодки «Нерпа» Дмитрия Гробова вменяемым. Гробова подозревают в несанкционированном запуске системы пожаротушения на борту субмарины, из-за чего 8 ноября 2008 года от отравления погибли 20 человек. Израиль предупредил, что может нанести новые удары по тоннелям, соединяющим сектор Газа с Египтом, если получит данные об их использовании для контрабанды оружия боевиками Хамаса.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». У нас на очереди экономическая панорама, с которой вас познакомит Иван Трефилов.
Золотовалютные резервы России с 9 по 16 января снизились более чем на 30 миллиардов долларов до 396 миллиардов 200 миллионов, говорится в материалах Центрального банка. Таким образом, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился уже почти на 34%. Причем снижение резервов за первую после праздников рабочую неделю стало одним из самых крупных в последнее время – а большая их часть традиционно была использована Центральным банком для недопущения резкой девальвации рубля, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Там, безусловно, видимо, есть эффект в районе 10 миллиардов долларов, просто переоценка на более крепкий курс доллара-евро. Но да, абсолютно согласна с тем, что, конечно же, интервенции были существенные. Я хочу сказать, что в течение этой недели, о которой мы говорим, на валютном рынке эти интервенции, они, так сказать, были видны. И я думаю, что главная проблема заключается в том, что свободной рублевой ликвидности, короткой ликвидности по-прежнему достаточно много было в течение той недели. И, соответственно, ее все конвертировали в валюту, поэтому Центральный банк просто был вынужден отвечать на этот спрос, продавать валюту, несмотря на падение курса рубля.
По оценке руководителя аналитического департамента Банка Москвы Кирилла Тримасова, непосредственно на валютном рынке Центральный банк потратил еще более значительную сумму.
Ну, я думаю, что курсовая переоценка здесь была невелика, не более 2-3 миллиардов. Курс евро действительно за это время снизился, но незначительно. А основное, это, конечно, интервенции Центробанка на валютном рынке. Эта информация была известна, и, в общем-то, те цифры, которые сегодня не опубликовали, они совпали с теми оценками, которые звучали в течение недели, когда ЦБ проводил интервенции.
Однако уже на этой неделе ситуация на российском валютном рынке резко изменилась. В среду курс российского рубля повысился как к доллару, так и к евро, а стоимость бивалютной корзины снизилась более чем на 2,6%. Это произошло впервые с 11 ноября прошлого года, когда Центральный банк начал плавную девальвацию рубля. Кирилл Тримасов продолжает.
ЦБ сейчас вынужден даже не столько сдерживать падение рубля, сколько сдерживать его укрепление. Почему это произошло? Потому что в начале года действительно все компании, банки, у кого был свободный рублевый кэш, они все пошли на валютный рынок. И в результате сейчас в 20-х числах начался период налоговых платежей, возникла потребность в рублях, а рублей-то нету. Поэтому мы видим, что ЦБ сейчас расширяет валютный коридор, а рубль, он не падает при этом. Более того, он даже несколько укрепляется. Вот сейчас возникло, наверное, действительно то, что можно назвать рынком. Сейчас стоимость валюты, она определяется именно спросом и предложением.
Сейчас, как считают некоторые эксперты, недостаток рублевой ликвидности может спровоцировать новый кризис, подобный тому, что наблюдался на финансовом рынке осенью минувшего года. Кроме того, они обращают внимание на тот факт, что в последние дни Центральный банк сократил объем средств, предоставляемых коммерческим банкам. Так ли это на самом деле? Говорит Наталья Орлова.
События осени 2008 года, они все-таки были связаны с тем, что просто экономическая ситуация уже ухудшилась, а налоговые сборы, они по-прежнему остались очень высокими. Но в ближайшие месяцы мы такого не увидим, потому что у нас экономические тренды, они уже существенно ухудшились, соответственно, объем налоговых выплат, он тоже существенно сократился. Я на самом деле не вижу никаких существенных проблем с точки зрения рублевой ликвидности на ближайшее время. Поэтому весь вопрос заключается в том, что если Центральный банк будет увеличивать рублевую ликвидность и поддерживать таким образом низкие процентные ставки, то тогда, безусловно, людям будет все больше интересно уходить в валюту. Если процентные ставки все-таки вырастут и рублей будут меньше, тогда, возможно, кого-то это заставит продавать валюту.
Для аналитиков очевидно, что укрепление рубля в середине нынешней недели было лишь временным явлением, и в дальнейшем его курс продолжит снижение и к доллару, и к евро. Насколько еще может ослабнуть российская валюта в 2009 году по отношению к бивалютной корзине и к американскому доллару? Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я думаю, что по поводу бивалютной корзины мы можем ориентироваться еще на падение курса рубля в районе, наверное, 5-7%. Говорить по поводу номинального курса достаточно сложно, потому что это в значительной степени будет зависеть от пары доллар-евро, которая тоже очень волатильна. Но в целом я пока ориентируюсь на уровень 33-35 на конец года. И считаю это возможным в условиях падения доллара. Но, тем не менее, очевидно, что второе полугодие оно будет достаточно сложным, потому что, видимо, к тому времени мы увидим и ослабление бюджетной политики.
А руководитель аналитического департамента Банка Москвы Кирилл Тримасов допускает, что при определенных условиях рубль по сравнению с текущими уровнями может даже укрепиться.
Все зависит от нефти. На самом деле, при $40 за баррель, я считаю, что, конечно, у рубля есть потенциал для дальнейшего снижения. И тот ориентир, который задало правительство, это 35 рублей за доллар, среднегодовой курс, на мой взгляд, ориентир вполне реальный. Поэтому, если с нефтью ничего хорошего не произойдет, то рубль, возможно, продолжит еще снижаться, но уже, конечно, не такими быстрыми темпами, как это было в январе. Если же нефть восстановится, хотя бы там до 50-60 долларов за баррель, то я думаю, что рубль может даже укрепиться.
В четверг же российская валюта вновь подешевела. К доллару почти на 0,5%, до 32 рублей 80 копеек, а к евро более чем на 1%, до 42 рублей 64 копеек.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит, как всегда, репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Оригинальные кулинарные изделия ручной работы в наше время, когда многое в приготовлении пищи поставлено на поток, ценится особо. Среди них традиционный литовский торт «Шакотис», оберегаемый Литовским фондом национального кулинарного наследия. Рассказывает о нем корреспондент «Радио Свободы» в Вильнюсе Ирина Петерс.
По-немецки «баумкухен», по-польски «рогач», по-литовски «шакотис», что переводится как «ветвистое дерево». Этот торт готовится по оригинальной рецептуре с добавлением большого количества яиц. И главная форма его необычна, выглядит и вправду как дерево, из желтого песочного теста. Если разрезать его, то внутренность напомнит спил дерева с годовыми кольцами, отсюда и название. Такой эффект создает особая технология выпечки. Деревянный валик обмакивается в жидкое тесто, которое подрумянивают в печке, поворачивая вертел. Затем снова обмакивается и снова к огню, и так много раз. Тесто стекает и, застывая, образует многочисленные ветки торта. Чем они гуще и длиннее, тем более умелой считается хозяйка. Шакотис в Литве занесен в Национальный фонд кулинарного наследия. Правда, родом он из Германии. Впервые рецепт его приготовления был опубликован в 1692 году в поварской книге одного из кондитеров города Киля. Потребность в таком изделии возникла у священников, вернее, их экономок. В пасхальные дни они не знали, что делать с огромным количеством свежих яиц, принесенных в храм прихожанами. Чтобы добро не пропадало, его и пустили в ход. Относительно просто – мука, много яиц, сахар, сливки и вода. Вкусно, и хранится такой торт долго – до полугода. Литовские кондитеры добавляют в тесто и немного коньяку. Самые вкусные шакотисы, как утверждают знатоки, готовят хозяйки Неринги, что на Куршской косе. Через здешнюю, родственную немцам народность – Куршей, рецепт и попал в Литву. Немецкий по происхождению торт стал литовским, потому что в Германии его разучились делать, да и хлопотно, много ручной работы. А на поток поставить не тот вкус. В самой Литве шакотис, хоть и подается на многие праздники, в том числе и на Рождество, все же больше считается свадебным тортом, говорит этнограф Гражина Каджите. Настоящий шакотис должен быть только домашним, его делают вручную. Если серийно, если ставят на поток, то получается, по-моему, мусор, а не шакотис. Вкус не тот. К тому же они быстро портятся, не то что настоящие. Я не раз видела, как, например, в Дзукии, это один из этнографических районов Литвы. Вся семья пекла шакотис, и муж помогал. Трудная работа. Торт постепенно должен зреть, и с каждым новым слоем он получает новый вкус. Это много времени занимает, весь день может уйти. Зато и результат. Я вот всегда сразу чувствую за столом, домашний шакотис или нет. Недавно, рассказывает этнограф, фонд литовского кулинарного наследия, который сертифицирует ценные продукты и рецептуры, в том числе старинные, народные, одна женщина принесла приготовленный по собственному рецепту шакотис, и фамилия ее Шакотеня. Она говорит, все думали с мужем, каким делом, чтобы прожить, заняться. Судьба нам по фамилии подсказала, каким. Но, конечно, если бы не было потребности у людей в таких угощениях и этого трудолюбия, никакая, даже самая лучшая фамилия человеку не поможет.
гвардия турбут нехо не погельбету.
Этнограф Гражина Каджити. В Литве при наличии в торговой сети большого выбора шакотисов на любой вкус и размер, многие покупатели стараются, особенно для свадебного стола, заказывать такие торты именно в маленьких домашних пекарнях, откуда забирают вкусный продукт с пылу с жару. Торт, изготовленный в печке на газе, всегда получается лучше, чем с помощью электроплит. И чем старее печь, тем шакотис вкуснее. Ну а самый вкусный, говорят, запеченный на открытом огне, вернее, над древесными углями. Но это уже настоящий ритуал и особое мастерство. Раз речь о свадебном торте, вот недавняя история, позволяющая пошутить. Литва успешно экспортирует не только свадебные шакотисы, но и женихов. Француженка Марина, работавшая в Вильнюсе переводчиком, привезла из Литвы на родину суженого литовца. Молодые играли свадьбу на юге Франции. Гости веселились, любовались красивой парой и внушительным в метр шакотисом весом в 5 килограмм, который друзья жениха из Вильнюса специально по такому случаю на машине везли во французские Пиренеи через всю Европу.
Он приехал без проблем и в хорошей форме, и такой красивый очень.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Очередная история Запада и Востока завершила эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера по московскому времени на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Он уже присоединился ко мне в студии, чтобы самому рассказать о программе. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Александр. Продолжается расследование убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Какие показания дают свидетели преступления? Вынесен приговор убийце лидера партии «Яблоко» в Дагестане, за что был застрелен Фарид Бабаев. Скончалась французская галеристка, подруга скульптора Аристида Маюля Дина Верни, что связывало ее с Россией и Советским Союзом. Таковы некоторые из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», а в эфир выйду, как обычно, 20 часов 7 минут.
Андрей, спасибо. А сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое проведет Виталий Портников, и посвящено оно недавним социальным волнениям в Латвии и Литве. Гости студии «Радио Свобода» – депутат Сейма Литвы Альгердас Сисас и политический обозреватель журнала «Вяйдас» Аудриус Бачулюс. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В этот тяжелый экономический период семьи затягивают пояса.
В интересах следствия мы больше комментариев не даем.
Адвокаты Светланы Бахминой выступили с обоснованием своей
жалобы. Соберутся жалобы. Группа сумасшедших, объявят себя обществом инвалидов.
С завода General Motors в Тольятти будет уволено порядка 600 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».